Юлия Козгова, лесной евроремонт или древнее зло в хрущевке. Глава 1. Кризис среднего возраста, древнего зла. Утро в трехкомнатной хрущевке на окраине Притаежного Приозерска начиналось по одному и тому же сценарию. Запаха яичницы с колбасой, бульканье закипающей воды в чайнике и неизбежного утреннего дурдома. «Марк, ты куда без шарфа? Сентябрь на дворе, в Сибири ведь живем, тут медведи от гриппа дохнут». Голос матери пробивался даже через наушники, в которых громко играла музыка. 19-летний студент Марк Градов стоял в тесной прихожей, лихорадочно завязывая шнурки на потрепанных белых кедах, и чувствовал, как под глазом начинает дергаться нерв. Из кухни, шурша халатом и размахивая половником, уже выплывала мама Наталья, заспанная, злая и абсолютно уверенная, что судьба всего человечества держится исключительно на ней. «Мам, я на пары иду, какие медведи, какое без шарфа?» «На улице плюс 15». Голос Марка сорвался на фальцет. «Плюс 15 для имбецилов, а для нормальных людей это пневмония», — чеканила мать, на ходу запихивая в карман его толстовки пачку салфеток. «И чтоб поел нормально. И шапку я тебе в рюкзак сунула, в дальний карман». «Мам, хватит. Я не маленький». Марк дернул плечом так, что лямка рюкзака затрещала по швам, и схватился за ручку двери. «Честное слово, лучше бы я родился медведем в глухой тайге, чем слушать этот бред каждый день. Жить здесь невозможно, вот уйду в лес, чтобы меня комары сожрали, назад в тишине побуду». «А ну не хами матери!» — донесся из комнаты ленивый бас отца и главы семейства, Юрия Градова, который даже не оторвался от телевизора. «Она тебе добра желает. Да пошли вы со своей заботой. Надоели уже!» — рявкнул Марк, вывалился на лестничную площадку и с грохотом захлопнул дверь так, что с потолка подъезда осыпалась побелка. Он летел вниз по ступеням по две за раз, задыхаясь от злости и желания немедленно сбежать подальше от этого цирка. План в голове рождался простой – отсидеть унылые пары, а на обратном пути срезать дорогу через мертвый клин, полосу старого леса, куда даже бродячие собаки не совались. Просто для того, чтобы забиться в самую глушь, выдохнуть этот бытовой абсурд и наконец-то решиться на побег от предков. Марк даже не подозревал, насколько буквальным окажется его крик души, брошенный на эмоциях. А за 5 километров от городских окраин, в самом сердце сибирской тайги, воздух падал тяжелым свинцом. Там пахло прелой листвой, сырой землей и звенящей тоской. Жители окраинных домов в Приозерске старались даже не смотреть в ту сторону и называли это место не иначе, как мертвый клин. Деревья сплетались верхушками так плотно, что солнце сюда вообще не заглядывало. Под ногами лежал толстый слой мха, в котором неосторожный путник легко мог увязнуть по пояс, а местные комары обладали коллективным разумом, судимостью и четким знанием геопозиции каждого грибника. В самом центре этой мрачности, в глубоком овраге, сидел морх. Он тоскливо скреб когтями собственную лапу, вроде бы человеческую, но полностью деревянную и полупрозрачными перепонками. На голове у него торчали кривые рога, похожие на сломанные ветки, а вместо глаз светились 2 желтых огонька. Морх числился древним духом тайги из вымирающего рода злобной нечисти. Только за последние 3 столетия работа в лесу совсем перестала приносить удовольствие. Туристы измельчали до нельзя, они больше не падали в обмороки от страшного смеха в темноте, а тупо светили в морду фонариками телефона и орали: «Мужик, ты из какого косплея? Скинь геопозицию в телегу, тут интернет не ловит». От одной этой мысли морху хотелось взвыть. Он вообще-то древний ужас и ледяное дыхание чаще, а не аниматор для любителей шашлыков. Чуть выше по склону, у кострища, из почерневших костей лесных животных и неудачливых геологов, кипела суровая семейная жизнь. Супруга морха, грозная, внушающая трепет 3-метровая фурия из переплетенных древесных корней, болотного ила и ржавых альпинистских снаряжений, плавно затачивала о валун тяжелый тесак. 4 ее предыдущих мужа давно лежали в схроне под папоротниками в качестве удобрения для мухоморов и волчьей ягоды, и сам морх держался рядом исключительно благодаря умению вовремя исчезать в тумане. «Ты только взгляни на соседей!» — затянула грозная свою привычную песнь, и от ее утробного баса с веток осыпалась хвоя. Леший с третьего болота уже третий век подряд новую кору отращивает, у него дупло по последнему писку лесной моды, очаг из болотного торфа и панорамный вид на гнилые коряги. А мы прозябаем в этой сырой берлоге, жрем коренья и мох. Мелкие уже второй сезон подряд бегают в обносках шкуры медведя-шатуна.